Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня нашу передачу я предлагаю посвятить беседе, посвященной клещевому энцефалиту. Заболевание является темой для нашей беседы традиционно в весенне-летний период, апрель, май, июнь, те месяцы, когда разговор является особенно важным, особенно актуальным, так как именно в эти месяцы начинается и максимально наблюдается уже ближе к концу мая, к июню, пик заболеваемости клещевым энцефалитом. Сам по себе клещевой энцефалит – это вирусная инфекция, это инфекционное заболевание, поражающее центральную и периферическую нервную систему. Безусловно, значимость этой болезни определяется тем, что количество укушенных клещей клещом наших с вами соотечественников, сограждан достаточно большое, и процент заболеваемости клещевым энцефалитом, к сожалению, большой. И из заболевших наблюдается весомая доля людей, у которых формируется инвалидность, нарушается нервная система, и, к сожалению, могут встречаться и смертельные исходы. Но, в общем-то, наша передача направлена не только на то, чтобы усилить знания об этом заболевании, о мерах диагностики, о мерах профилактики, но и вместе с тем, в общем, добиться правильного понимания этого заболевания. Нередко, к сожалению, в средствах массовой информации нагнетается истерия по поводу клещевого энцефалита, пугает людей катастрофическими исходами. Это, может быть, несет какой-то стимулирующий эффект с точки зрения того, что люди вовремя обращаются, занимаются правильно диагностикой, другими аспектами этого заболевания, но вместе с тем неправильные подходы приводят иногда к тяжелым стрессовым нагрузкам на нервную систему. Это я говорю к тому, что, в общем, к счастью, смертельные летальные исходы хоть и возможны, но встречаются достаточно редко при клещевом энцефалите. Главное вовремя обратиться, вовремя провести весь комплекс профилактических мероприятий, и тогда эффективность лечения, она очень и очень высокая. Поэтому не надо этого заболевания неправильно бояться, опасаться, безусловно, нужно. Самое главное – знать о нем и предпринимать все необходимые мероприятия. Основным резервом в природе вируса, то есть той инфекционной частицы, которая вызывает клещевой энцефалит, являются клещи. Это всем достаточно хорошо известно. Правда, не все клещи, а специальный биологический вид, так называемые иксодовые клещи. Причем, несмотря на значительное число видов этих клещей, реальное значение с точки зрения развития заболевания имеют только два. Таежный клещ и европейский лесной клещ. Поэтому не каждый клещ, в общем-то, еще и вызывает те или иные состояния, связанные с болезнью, то есть является переносчиком инфекции. Достаточно хорошо известно, что для клещевого энцефалита характерно и ярко очерчено весенне-летняя сезонность начала заболевания, причем в ареале таежного клеща, значит, пик заболеваемости приходится, как правило, на весну и первую половину лета, то есть май-июнь, а практически в июле, в августе уже заболеваемость сходит на нет. Вот для европейского же клеща отмечается подъем активности и объем и подъем, соответственно, заболеваемости клещевым энцефалитом, который он, соответственно, переносит в два пика. Это май-июнь традиционно и к концу лета август-сентябрь. Поэтому, в общем-то, в регионах, где известно эпидемиологическое распространение, скажем, таежного или европейского клеща, очень важно не ослаблять бдительность и в конце лета, ближе к осени, потому что достаточно часто традиционно считается, что вот заразиться можно только в мае, соответственно, уже летом заразиться невозможно. В зависимости от региона и от ареала, возможно, вот заболеваемость двух пиков. Инфицирование человека вирусом клещевого энцефалита происходит во время кровососания клеща. Вообще кровососание самки клеща происходит много дней, поэтому его достаточно легко заметить. Причем при полном насыщении самка может увеличиваться в весе практически 100 раз, то есть ее легко обнаружить. А вот кровососание самцов клеща длится обычно несколько часов и нередко может остаться незамеченным. Поэтому очень важный фактор, так называемый фактор обнаружения клеща с точки зрения развития заболевания, он не всегда очевиден, и это нужно учитывать. В этой ситуации врачи принимают другой, так называемый, заменяющий фактор, фактор лесной. Когда появляются симптомы заболевания, у человека спрашивают, а посещал ли он лес в течение последних 30 дней, и если факт посещения леса или сада отмечается, и симптомы как таковые есть, это является дополнительным аргументом для того, чтобы заподозрить диагноз и провести все необходимые мероприятия. Причем передача вируса клещевого энцефалита может происходить практически в первые минуты присасывания клеща к человеку, поэтому некоторые мифы, заблуждения, которые говорят о том, что вот чем быстрее снимете клеща присосавшего, тем меньше риск заражения, к сожалению, не оправданы. Сам по себе факт обнаружения клеща присосавшегося – это уже ситуация, которая должна соответствующим образом быть решена с точки зрения обращений, с точки зрения диагностики как таковой. Если говорить более подробно о биологических жизненных циклах клеща, то имеются четыре основные стадии его развития. Это яйцо, личинка, нимфа и взрослая особь, так называемая. Каждая из стадий продолжается определенное время, которое может меняться в зависимости от климатических условий. Иногда полный цикл развития клеща занимает 7-8 лет. Это может объяснять ситуацию, скажем так, снижения заболеваемости на территории ее пиков. Причем врачи отмечают, что вот такой всплеск заболеваемости отмечается практически каждые 5-7 лет. Максимально рост, потом несколько снижения заболеваемости, потом постепенный рост и опять всплеск. Поэтому, безусловно, нужно учитывать эти циклы с точки зрения планирования медицинских мероприятий. Клещ питается не только кровью человека, но и кровью млекопитающих, причем традиционными для него являются, скажем, белки, ежи, другие теплокровные животные леса. Но нельзя забывать еще и то, что наши питомцы, кошки и собаки, которых мы берем на природу, они тоже, в общем-то, могут, собственно, подвергаться нападению клеща, а могут иногда являться и переносчиками. То есть клещ еще не успевает к ним присосаться, но они переносят его, соответственно, в жилище человека. И поэтому, безусловно, внимание к домашним животным и определенные условия, собственно, их выгула тоже должны учитываться как таковые. Очень важно понимать особенности ареала жизни клеща как такового. В основном клещ живет и располагается в траве и кустарнике, причем взрослые клещи поднимаются на высоту не выше практически 50-150 сантиметров, то есть 1.5 метра, как считают ученые, биологи, это, в общем, пик, на который поднимается клещ, и народные представления о том, что клещ падает там с березы на голову, это все, безусловно, ложные составляющие, потому что клещ не живет на березе, он не падает с деревьев. И, соответственно, мы ниже поймем с вами, что самое главное не столько защитить голову, сколько соблюсти меры правильной одежды, потому что клещ, как правило, в общем, снизу вверх ползет и, в общем, попадает, как правило, или с травы, или с такого среднего кустарника высотой, где-то 50-150 сантиметров. Вот на этом расстоянии он находится, как правило, в позе ожидания. Как говорят биологи, он поджидает свою жертву, он вообще очень мало мигрирует. Вообще его ареал обитания во многом зависит от миграционных троп животных или людей. Он очень мало передвигается, в основном передвигается только за счет хозяина, к которому присасывается. Клещ поджидает свою жертву, определяя у него, в общем-то, и выявляя его по тепловому излучению, хотя есть некоторые гипотезы о том, что он еще по некоторым своим специфическим органам может определять и концентрацию выдыхаемого углекислого газа млекопитающими, и, собственно, это определяет его активность и его скорость вот, в поджидании, скажем, кстати, миграции. Если приближается хозяин, условно в кавычках, то есть тот биологический объект, к которому может клещ присосаться вплотную, касаясь травы и ветвей кустарников, то клещ достаточно быстро передними своими, в общем-то, лапками хватается за одежду, затем он с одежды пробирается снизу вверх. Это принципиальное вот условие. Практически никогда клещ не ползет сверху вниз, он, как правило, снизу вверх. И в основном то, что человек, если обнаруживает, скажем, клеща в области головы, то это клещ, который как раз попадает при контакте с травой или кустарником. На теле человека клещи чаще всего прикрепляются к коже в волосистой части затылка, шеи, в паховой подмышечной области, в области пупка, иногда в области промежности, под лопатками, по ходу позвоночника. Это достаточно важные зоны, которые требуют осмотра и при выходе из леса или при уже, в общем-то, ситуации контроля, где чаще всего необходимо смотреть и убирать клеща. Сам по себе элемент, в общем-то, укуса, он практически незаметен. Дело в том, что в момент присасывания у клеща выработаны механизмы, в общем, обезболивания слюной клеща, и фактически сам по себе укус, если сравнивать, скажем, с укусом комара или других более неприятных укусов там пчелы или овода, фактически человек не ощущает. Как правило, если возникают какие-то неприятные ощущения, то они уже формируются постфактум в момент контакта биологической среды клеща с человеком, когда формируются те или иные воспалительные или аллергические реакции. Поэтому ориентироваться только на фактор того, что человек может почувствовать укус клеща, практически не приходится. Ну, типичная природная среда обитания клеща, это считается вот, лиственные, смешанные хвойно-лиственные леса с выраженным подлеском, высоким травостоем, то есть такие любимые места посещения грибниками, любителями собирать ягоды. Также любимым местом обитания клеща является пойменные луга по берегам рек, соответственно, это должна быть определенная предосторожность рыбаков. И также клещи любят берега озер и прудов. Ну, соответственно, опять же, вот лесные проселки, придорожную растительность, лесные тропинки, где создаются наиболее благоприятные условия для проявления и появления прокормителей клеща. Поэтому вот он, соответственно, в местах этих и в основном располагается. Из климатических условий биологи отмечают, что, как правило, клещ располагается там, где среднегодовая температура окружающей среды не падает меньше 7-10 градусов, а влажность воздуха достаточно более 90%, и крайне редко он бывает на местах, где высота над уровнем моря выше 1300 метров, поэтому вот под эти условия подпадают Дальний Восток, Сибирь, Урал, Приуралье и небольшие, в общем, регионы центральной части России как таковой. Сам по себе вирус клещевого энцефалита, то есть тот инфекционный агент, который, собственно, вызывает заболевание, относится к определенному семейству вирусов, так называемых флавивирусов. Вирус длительное время может сохраняться при низких температурах, даже минус 60 градусов и ниже, что объясняет, почему, в общем, клещи, переживающие холодный период, могут, к сожалению, сохранять этот вирус. Вирус хорошо переносит высушивание, состояние, связанное с высушиванием, причем может сохраняться длительный период, даже много лет фактически. Кипячение при температуре 100 градусов инактивирует вирус не сразу, а в течение 2 минут. В горячем молоке, скажем, молоке около 60 градусов, вирус погибает уже через 20 минут. То есть, в общем-то, просто-напросто быстрое кипячение не всегда убивает вирус, если он содержится в молоке. А вторым путем, помимо укуса клеща и заражения человека при, соответственно, укусе инфицированным клещом, вторым путем передачи клещевого энцефалита является употребление молока больных животных. В этой ситуации наиболее опасным является молоко козье, потому что заражение клещевым энцефалитом этих животных повышено, ну и также может быть и заражение при употреблении коровьего молока как такового. Поэтому некоторые рассуждения о том, что вот молоко коровье, молоко козье, оно значительно полезнее, когда оно термически не обработано, оно имеет еще и обратную сторону, связанную с безопасностью этой полезности. Если человек не термически не обрабатывает это молоко, а ареал обитания клещей как раз располагается в той зоне, где ведется эта деятельность животноводческая, то, к сожалению, может быть ситуация заражения еще и клещевым энцефалитом. Поэтому, безусловно, здесь меры профилактики, то есть термическая обработка молока, должны быть проведены. Немаловажным является еще и фактор того, что не все клещи заражены вирусом клещевого энцефалита. В разных регионах этот процент различный. Вообще диапазон так называемых вирусоносителей клещей составляет в России от 1 до 20%. То есть, к счастью, не каждый клещ является носителем вируса, и, к счастью, не каждый клещ может, в общем-то, наградить, в кавычках, человека этим достаточно непростым заболеванием. Если следовать, скажем, такой приблизительной статистике, то вот в средствах массовой информации несколько дней назад была объявлена ситуация о том, что в Свердловской области уже где-то порядка 1500 людей, которые официально обратились за медицинской помощью с укусом клеща, подтвержден клещевой энцефалит у 2 людей, поэтому, в общем, процент бывает даже ниже, хотя здесь, безусловно, эта статистика достаточно не полностью адекватна, потому что заболеваемость, она возникает через определенный промежуток времени. Но вместе с тем нужно понимать, что вот такой процент, такие различия существуют. Причем есть в литературе более точные цифры, скажем, по Пермской области процент инфицированных клещей практически 25%, Кировская область практически 33%, Новосибирская область приближается к 60%. То есть, чем дальше на восток, тем и некоторые другие регионы, тем процент носителей вируса может существенным образом изменяться. Признаки клещевого энцефалита. Ну, фактически, как любое другое инфекционное заболевание, при клещевом энцефалите есть ряд принципиальных отличий, а есть ряд очень похожих ситуаций. Одна из похожих ситуаций, характерная для любой вирусной инфекции, это так называемый инкубационный период, то есть когда вирус проник в организм, но проявлений заболевания еще нет, и, в общем, человек чувствует себя относительно благополучно. Для клещевого энцефалита инкубационный период составляет 1-2 недели. В некоторых ситуациях колебания допускаются от 1 дня до 30 дней. То есть, в общем-то, и через сутки при некоторых ситуациях ослабленного иммунитета или укусе в места, богатые, в общем, кровоснабжением, близкие структурам центральной нервной системы, и по некоторым другим индивидуальным особенностям человека описывается развитие заболевания в очень ранние сроки. Но в некоторых ситуациях клещевой энцефалит может проявиться и до 30 дней после укуса, поэтому даже когда 1-2 недели такого, ну, условного карантина или наблюдения проходит, не всегда нужно, в общем, снимать меры активного наблюдения. Сами по себе симптомы, они начинаются с симптомов слабости в конечностях, как правило. Причем это не такая вот не общая слабость, характерная для усталости, переутомления. Это слабость локальная, характерная для той или иной группы мышц. Слабость в конечностях, руки или ноги, в мышцах шеи, онемение кожи лица или шеи. В общем, клинические проявления достаточно многообразны и вариабельны. Типичным также является острый подъем температуры до 38-40 градусов, в чем человек, как правило, первая мысль у него возникает, чего бы это вдруг летом у него появляется состояние, очень похожее на грипп. Это вот типичная реакция любой вирусной инфекции практически. Ну вот гриппа или клещевого энцефалита – это лихорадка, интоксикация. Только для клещевого энцефалита поражение тех или иных зон нервной системы является принципиальным. Если заболевание протекает естественным путем, не подвергается лечению, наблюдению, то, как правило, лихорадка длится от 2 до 10 дней. Дополнительными симптомами, помимо слабости и лихорадки, могут являться головная боль, тошнота, рвота и иногда нарушение сна. Вообще симптомы у людей самые разнообразные, и даже люди, которые, в общем, находятся в одном время, в одном регионе, находятся под наблюдением у врача, практически редко выдают достаточно одинаковую типичную клиническую картину, поэтому врачи системно выделяют целых 5 групп так называемых течений или 5 групп форм заболевания. Первая – лихорадочная форма. Она характеризуется, в общем, продолжительностью лихорадки 3-5 дней и нарушением общего самочувствия, но без каких-то поражений оболочек центральной нервной системы или периферических нервов. Но она вот так и называется лихорадочной, потому что там ведущим симптомом является вот температура и общие симптомы недомогания. Вторая форма, так называемая менингиальная форма, основным проявлением которой является воспаление мозговых оболочек. То есть это, как правило, интенсивнейшая головная боль, головокружение, тошнота, возможно, рвота, боли в глазах, светобоязнь. Третья форма – это менингоэнцефалитическая форма, которая отличается от предыдущей формы тем, что у человека может еще развиваться поражение центральной нервной системы в виде эпилептических припадков, в виде расстройств сознания. То есть там не только оболочки центральной нервной системы, оболочки головного мозга, но и сам по себе головной мозг может быть подвергнут атаке вируса. Полимиелитическая форма клещевого энцефалита, как четвертая форма, она встречается достаточно нередко, практически у каждого третьего человека. Основным проявлением для нее является поражение мышц и нервов, иннервирующих мышцы, возникающие подергивания мышц фибриллярного или другого характера. Ну, плюс это все на фоне температуры и общей интоксикации как таковой. Ну и пятая форма, полирадикулоневритическая форма клещевого энцефалита, характеризуется поражением периферических нервов, когда у человека выпадает функция или начинается раздражение того или иного нерва. чем это могут быть нервы, так называемые черепно-мозговые или периферические нервы. Ну, в общем, ситуация может быть совершенно разнообразна с точки зрения чего нельзя пропустить. Это то, что человек, который посетил лес в течение 30 последних дней, если у него появляются любые симптомы, которые сопровождаются температурой, слабостью, недомоганием, нарушением работы конечностей, парестезии, интенсивная головная боль или другая симптоматика, которую мы высказали, человек, который должен быть обязательно обследован на клещевой энцефалит, и при подтверждении его, конечно же, должны приниматься, в общем, неотложные меры. Неотложная помощь при клещевом энцефалите заключается в том, что при обнаружении симптомов клещевого энцефалита пациент незамедлительно должен быть консультирован врачом. Если это выраженные формы, это, безусловно, скорая медицинская помощь. Если эта ситуация позволяет, и есть такая возможность быстрого обращения, то это обращение к врачу, соответственно, в рамках консультативной помощи, но без задержек. То есть, если наблюдается очередь, невозможность попасть к врачу быстро, нет каких-то возможности, то, конечно же, это должны быть самые различные варианты скорой медицинской помощи. Скорая медицинская помощь, санитарная авиация, другие ситуации. И госпитализация при подозрении на это заболевание обязательно для проведения лечения в стационаре. Порой интенсивного, порой в палате интенсивной терапии или реанимации. То есть тактический момент, что делать, он принципиально важен. Обращаться за медицинской помощью. Появляются симптомы, скорая помощь или обращение в поликлинику к любому специалисту, терапевту, самому, в общем, специалисту, который первично подозревает и скринирует это заболевание. Если терапевт выявит другие заболевания, он уже похожий на это, но не подтвердит клещевой энцефалит, он уже сам, в общем, даст направление в другие инстанции или сочтет необходимостью быстрой госпитализации. Если человек выявляет укус клеща, но, собственно, еще нет симптомов как таковых, то он должен обратиться в травматологический пункт или в приемный покой специализированной больницы. Причем в разных территориях, в разных городах разные больницы являются, скажем так, ответственными за ведение пациентов с клещевым энцефалитом. Ну, для примера, в городе Екатеринбурге, скажем, при подозрении на клещевой энцефалит пациент может обратиться в приемный покой инфекционной больницы. В городе Екатеринбурге централизованная инфекционная больница для взрослых – это 40-я больница. И плюс традиционно из года в год клещевым энцефалитом занимается городская клиническая больница номер 33, где располагается отделение и центр природно-очаговой инфекции. И в период развития и всплеска клещевого энцефалита там неврологическое отделение, оно переквалифицируется вот именно на ведение пациентов с клещевым энцефалитом. Поэтому, но в разных территориях может быть по-разному ситуация. Если это область, то это инфекционная больница занимается клещевым энцефалитом. Если нет инфекционной больницы, то это, соответственно, терапевтическое отделение многопрофильной больницы. Ну, в общем-то, здесь ситуация проста. Нужно обратиться, если есть какие-то сомнения, то в справочную скорой медицинской помощи и получить соответствующие рекомендации по дальнейшим моментам. Если человек не заболел, но он выявил укус клеща, то целесообразным и правильным по стратегии является обращение в травмпункт. В травмпункты квалифицированно клеща изымают и, в общем, берут его на анализ. Дело в том, что анализ клеща, он уже позволяет выявить наличие там клещевого энцефалита, ну и ряд других инфекций. Есть, скажем, инфекция, о которой в перспективе мы тоже можем поговорить, лаймборрелиоз, в следующих передачах, потому что не только вирусом грозен клещ, но еще и другими болезнями, в частности лаймборрелиозом, хотя там очень близкие принципы передачи, близкие структуры, но, в общем, болезнь несколько другая, а самое главное, что от лаймборрелиоза невозможно поставить прививку, и там меры профилактики от укуса клеща должны быть значительно более четко проведены. Сама по себе профилактика клещевого энцефалита, самой эффективной защитой от клещевого энцефалита является вакцина. И вакцинироваться, безусловно, нужно начинать у людей, у которых есть желания, хобби. Те, которые постоянно, в общем, занимаются рыбалкой, любят посещать лес или сад у них в соответствующем расположен зоне. Безусловно, вакцинация должна начинаться по календарю значительно рано, в ранние весенние периоды, как правило, уже февраль-март. Хотя современные вакцины, безусловно, начинают работать с определенным периодом времени. Но если у вас предстоит, скажем, поездка совершенно четко в лес, соответствующий отпуск вы запланировали там в июле, в августе, то не лишним будет и совершенно обоснованным будет поставить вакцину и сейчас, в мае, в июне. Конечно же, идеально, чтобы она была заранее поставлена, за минимум 8 недель, но, в общем-то, и за 2 недели экстренная вакцинация тоже оказывает свое, в общем, определенное значение. Поэтому в каждом конкретном случае, конечно же, нужно советоваться, в общем, с лечащим врачом в отношении ситуации, возможности наличия показаний и противопоказаний, как к любой вакцине, ну и, собственно, целесообразности в зависимости от изменения тех или иных своих планов. Второй очень важный момент – это неспецифические меры. Они могут быть разделены на 2 группы. Первая – это так называемые отпугивающие средства, ну, то, что называют в народе брызгалками, которые, собственно, предотвращают миграцию клеща на человека и присасывание. И второе – это специально разработанная одежда, которая стала сейчас современной, очень эффективным достоянием людей, посещающих лес. Она имеет очень высокий коэффициент защиты от клеща и особенно принципиально важна для людей, которые не вакцинированы. А самое главное, что она очень сильно дополняет, очень важна. И даже человек, если вакцинирован от клещевого энцефалита, если у него есть возможность, он должен не отвергать возможность применения специальной одежды, которая, собственно, предлагается в специализированных магазинах или на специализированных, в общем-то, разделах профессиональной одежды для профилактики и защиты от клещей и других кровососущих, потому как заразиться другими еще некоторыми инфекциями, от которых, к сожалению, вакцины нет, к сожалению, тоже возможно. Если, к сожалению, ситуация произошла, человек обнаружил присосавшегося клеща, он обращается в травмпункт, клеща удаляет, клеща, собственно, подвергают анализу, правда, анализ требует какого-то времени определенного, не сразу можно сказать, заражен клещ или не заражен, соответственно, клещевым энцефалитом. А при положительном результате исследования на наличие энцефалита вводится иммуноглобулин против клещевого энцефалита, то есть это уже антитела, которые, собственно, вырабатываются у человека при вакцинации, то есть когда делают вакцину, у человека самого вырабатывают эти защитные иммуноглобулины, но здесь уже некогда ждать, когда они выработаются, человеку вводят эти иммуноглобулины против клещевого энцефалита, соответственно, здесь более интенсивная оказывается помощь. Причем очень важно помнить, что введение наиболее эффективно в течение первых суток после присосавшегося клеща. Через 3-4 дня после укуса клеща, как правило, введение иммуноглобулинов не оказывает эффективного лечения, эффективного профилактического значения. Поэтому после 3-4 суток, как правило, введение иммуноглобулина уже не имеет, соответственно, никакой роли. Средства защиты от клещей самые доступные, самые эффективные. Ну, они, в общем, делятся на 3 группы, так называемые репеллентные, отпугивающие клещей, акарицидные, они это средства вообще убивающие клещей, и так называемые комбинированные инсектицидно-репеллентные средства, то есть те, которые и отпугивают, и убивают как таковые. Самое главное, что, безусловно, очень важно ознакомиться с инструкцией вот, средств отпугивающих или акарицидных клещей, потому что, скажем, репеллентные средства, они наиболее доступны, они чаще всего применяются, ими можно пользоваться непосредственно перед посещением леса, они наносятся непосредственно на одежду, некоторые из них разрешены для нанесения на открытые участки кожи, а вот экорицидные средства, те, которые убивают клещей, строго нужно смотреть по инструкции, они должны применяться в определенных условиях, не наносятся на открытые участки кожи. Обработка одежды осуществляется в определенных условиях, в определенных помещениях, потому что они несут определенный токсический потенциал. И очень важный момент – это то, что, конечно же, отпугивающие средства должны применяться исключительно в рамках и покупаться исключительно в сертифицированных учреждениях. То есть это или крупные торговые центры, или это аптечные сети. Потому как срок хранения и многие технические особенности, они, в общем, сродни практически чуть ли не лекарственным препаратам. Поэтому здесь нужна такая минимальная предосторожность в рамках того, чтобы и средства были эффективны и, собственно, не несли определенные угрозы. На этом по клещевому энцефалиту информация у нас исчерпана. Я с удовольствием хотел бы перейти к вопросам, которые вы нам по предыдущим передачам прислали. Предыдущие передачи, напоминаю, у нас были посвящены аллергии. Галина Степановна из города Екатеринбурга спрашивает: у меня ринит от свежего холодного воздуха, как избавиться от этого заболевания? Галина Степановна, нужно обратиться, безусловно, к лор-врачу. Это как первый специалист, который может вам помочь, а второй — это аллерголог-иммунолог. И, соответственно, меры лечения, профилактики разрабатываются уже совершенно индивидуально. Если у вас есть возможность, зайдите в интернет, посмотрите наши предыдущие передачи. Мы об аллергическом рините говорили. Дело в том, что одна из форм аллергического ринита — это в том числе, может быть, и холодовой ринит на холодный воздух. В общем, там стратегия и тактика ведения индивидуальные. Это и выявление других факторов, которые могут являться раздражающими аллергии. Это раз, а второе — это средства как таковые для лечения. Татьяна Яковлевна из поселка Арти спрашивает: страдаю аллергией от лекарственных препаратов, на травы, на пыль, на кошку. Также поставлен в нем диагноз бронхиальная астма. Какие прививки можно мне ставить? Можно ли ставить прививку от энцефалита? Скорее всего, Татьяна Яковлевна, перед тем, как поставить прививку от энцефалита, вам нужно провести биологическую пробу, то есть сделать внутрикожную инъекцию небольшой дозы вакцины от энцефалита и посмотреть, какова реакция в коже. То есть это делается под наблюдением врача. В общем-то, ну и целом могу сказать, что, как правило, люди с отсутствием вакцины, с отсутствием реакции на какие-то компоненты вакцины, переносят вакцину от клещевого энцефалита достаточно неплохо, но это зависит, опять же, от состава вакцины, от ее очистки, от ее комбинированных составных вещей, поэтому у людей, у которых есть несколько факторов аллергии на различные состояния, как правило, вакцину вводят только после консультации врача и только после пробных реакций. Но прямых противопоказаний вакцинации клещевому энцефалиту нет. Галина Александровна спрашивает нас следующий вопрос. Поставили диагноз эпистархоз. Какой щадящий способ лечения порекомендуете, если у человека одна почка? Галина Александровна, вот при одной почке противопоказаний к полному курсу лечения эпистархоза нет. Средства, которые дают для лечения эпистархоза, так называемые препараты для лечения этого заболевания, даются в стационаре, поэтому, конечно же, вам нужно обратиться. Если вы живете в городе Екатеринбурге, то в инфекционную больницу 40-ю. Если живете в области, то, соответственно, у врача, у лечащего нужно узнать, какое отделение сертифицировано по лечению эпистархоза в том или ином вашем регионе, и госпитализироваться, лечь в больницу, как правило, это на несколько дней, всего 3-5 дней, и под наблюдением врачей пройти курс лечения от этого препарата. Ну, одна почка — не противопоказание для стандартной процедуры лечения эпистархоза. Людмила Геннадьевна из города Екатеринбурга также спрашивает: у меня аллергия, сыпь по всему телу, когда пришлось вызывать скорую помощь, поставили диагноз крапивницы, посещение стационара в 40-й больнице, был поставлен диагноз бронхиальная астма, но врач-аллерголог не подтвердил диагноз и без проведения анализов поставил диагноз больные сосуды. Что посоветуете в этой ситуации? Сыпь не проходит. Здесь, безусловно, Людмила Геннадьевна, если врач-аллерголог поставил диагноз так называемой болезнь сосудов, то есть речь идет, видимо, о геморрагическом васкулите, то есть о наружении в стенках сосудов, которые сопровождаются петехиями и синячками, то он, безусловно, должен дать направление, или это направление можно взять у врача-терапевта к ревматологу, потому что сыпь, сопровождающаяся больными сосудами, требует консультации специалиста, который занимается болезнями суставов. Дело в том, что нередко эти болезни перекрещиваются, но если это такая ситуация возникает. Но вместе с тем я хотел бы отметить то, что, ну, может быть, даже часто эмоционально вот, подчеркнуть этот вопрос. У нас, к сожалению, достаточно часто в последнее время медицина становится крайне узкоспециализированной. Пульмонолог ставит свое, то есть врач по заболеваниям легких, терапевт, в общем, отправляя к тому или иному специалисту. Специалист исключает заболевание, и у человека разводит руками, а что делать дальше. В этой ситуации, наверное, не лишним, наверное, проговорить ситуацию, которая бы помогла людей вот из этой беготни, из этого порочного круга выдернуть. Если специалист ставит то или иное заболевание, не относящегося к его профилю, он должен и обязан написать направление к специалисту, в отношении которого он подозревает заболевание. Если аллерголог подозревает заболевание васкулит, он должен написать направление к ревматологу. Если он этого не делает, к сожалению, он неправильно поступает. Если он этого не делает, то тогда вторая ситуация, нужно подстраховаться у врача-терапевта, взять это направление. Второй момент. Если вы видите, что узкие специалисты не отвечают вам на те или иные поставленные задачи, то вы четко должны понимать, что в современной существующей системе медицины основным, если так можно сказать, не в обиду будет сказано, терапевтом-диспетчером, то есть человеком, который сводит разные диагнозы с разными заболеваниями, является семейный врач, врач-терапевт, участковый врач. То есть он сводит разные диагнозы узких специалистов воедино, и он дает уже рекомендации, такие консолидированные. Если участковый врач не в состоянии поставить диагноз, и узкие специалисты противоречат друг другу, то наступает время консилиума. Тогда уже старший терапевт поликлиники, соответственно, собирает консилиум из разных специалистов и определяет дальше стратегические моменты. То есть при непонятном диагнозе очень важно является организационный момент. Не гонять человека по 10 специалистам, а, в общем-то, свести организационный момент, ускоряющий постановку диагноза, в том числе в виде консилиума и в том числе, когда противоречит один диагноз другому. Поэтому участковый терапевт, старший терапевт – это те люди, на которых необходимо полагаться в рамках тактической и стратегической организации процесса диагностики и сведения разных диагнозов воедино. Ну, я вот немножко, так сказать, вопрос расширил, просто поделившись мнением, потому что в последнее время достаточно часто вижу, человек сходит к узкому специалисту, нет диагноза, сюда сходит, нет диагноза, и он, бедный, ходит по разным специалистам, забывая о том, что, в общем, основным-то является диспетчером, конечно же, терапевт и старший терапевт поликлиники. На этом передача наша подошла к концу. Я, как всегда, желаю вам бодрости духа, не болейте, и храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.